Исторический календарь.
23 июля 1645 года скончался Михаил Федорович, первый царь из династии Романовых. Ему было всего лишь 4 года от роду, когда его родителей по приказу царя Бориса Годунова насильно постригли в монахи и отправили в ссылку. Годунов боялся, что Романовы могут свергнуть его с престола. Позднее, во время смуты, отец Михаила, Филарет, и вовсе оказался в польском плену. После освобождения Москвы от поляков собрался Земский собор для избрания нового царя. Почти все поддержали кандидатуру Михаила Федоровича. Он был племянником последнего царя из династии Рюриковичей. Послы поехали к нему в Костромской Ипатьевский монастырь, где он жил вместе с матерью. Сначала мать за сына отказалась от трона, Михаил молод, а государство разорено. Но все же после многочисленных народных депутаций Михаил согласился взойти на царский престол. До совершеннолетия Михаила страной фактически управляли его отец, патриарх Филарет, и земские соборы, которые работали почти постоянно. В период правления Михаила Федоровича были преодолены последствия смутного времени, восстановлено хозяйство и торговля, заключены на достаточно выгодных условиях договоры о вечном мире с Польшей и Швецией, присоединены к России земли по Яйку, Прибайкалье, Якутия. Русские первопроходцы вышли к Тихому океану. Реорганизована армия, началось создание полков нового строя. В Москве образована немецкая слобода, поселение иностранных инженеров и военных специалистов. 23 июля 1711 года был подписан русско-турецкий Прутский договор. Прутский поход Петра – печальная страница русской военной истории. Ключевский живо описал его так: «С излишним запасом надежд на турецких христиан, пустых обещаний со стороны господарей Молдавского и Валахского и со значительным запасом собственной полтавской самоуверенности, но без достаточного обоза и изучения обстоятельств пустился Петр в знойную степь, не с целью защитить Малороссию, а разгромить турецкую империю». После Полтавской Виктории Петр почему-то решил, что ему и турки по плечу. Но Османская империя тогда еще была очень сильна. И для победы над ней нужны были Румянцев, Потемкин и Суворов. В итоге русская армия во главе с самим царем была окружена турецкими войсками. Ради спасения Петр готов был отказаться от всех приобретений Северной войны, кроме своего северного парадиза – Петербурга. В турецкий лагерь был послан ловкий вице-канцлер Петр Шафиров. Согласно легенде, супруга царя, Екатерина Алексеевна, пожертвовала все свои драгоценности на подкуп турецкого командующего Мехмед-паши. Но Шафиров сумел обстряпать дело так, что драгоценности не понадобились. Хватило имевшихся у него 150 рублей, чтобы подкупить и визиря, и всех остальных османских военачальников. Кстати, царь Петр все равно позднее учредил орден Святой Екатерины, который первоначально назывался Орденом Освобождения и предназначался исключительно его супруге. Так легенда нашла воплощение в одну из высших наград империи. А условия мира, которые обговорил с турками ловкий Шафиров, были значительно легче тех, на которые даже в своих мечтах не мог рассчитывать царь Петр. Россия отдала Турции крепость Азов, срыла небольшие военные укрепления по соседству, пообещала на словах не вмешиваться во внутренние дела Польши. И все. Более того, турки даже выделили свою кавалерию для защиты русской армии от разбойничьих набегов татар, чтобы Петр смог беспрепятственно добраться до своего Петербурга. 23 июля 1826 года родился фольклорист и сказочник Александр Николаевич Афанасьев. Он издал 8 выпусков сказок, всего более 600. Это было самое большое на тот момент собрание сказок в мире. Именно благодаря Афанасьеву читатели познакомились со многими сказочными персонажами, о которых до этого имели лишь смутное представление. С Кощеем и Бабой Ягой узнали о Жар-птице и Колобке, услышали о Теремке и Марье Моревне. Именно Афанасьев славится в мире как русский сказочник. Но он также был ученым-историком, литературоведом, исследователем народного фольклора. Афанасьева ставят в один ряд со знаменитыми фольклористами и сказочниками, такими как братья Гримм, Шарль Перро и другие. А еще он известен как составитель сборника «Русские заветные сказки». Это народные сказки эротического содержания. Впервые были изданы в Женеве в конце 19 века. Причем анонимно. Вместо реального издателя на книге значилось «Валаам», типарским художеством монашеской братии, «Год мракобесия». И имелась пометка. Отпечатано единственно для археологов и библиофилов в небольшом количестве экземпляров. В предисловии Афанасьев писал: «Литература других народов представляют много подобных же заветных рассказов и давным-давно уже опередили нас и в этом отношении». И действительно, скажем, многие игривые рассказы Боккаччо в «Декамероне» тоже ведь подчеркнуты из народной жизни, как бесчисленные французские новеллы 15, 16 и 17 веков, из того же народного источника, что и сатирические произведения испанцев и немцев. И еще фольклорист говорил: народные сказки не могут быть непристойными. «Никак не могут понять, — говорил Афанасьев, — что в этих народных рассказах в миллион раз больше нравственности, чем в проповедях, преисполненных школьной риторики». В России русские заветные сказки впервые полностью были изданы в 1997 году. Эпиграфом к ней вынесены цитаты из одной из сказок. «Что за стыдно? Украсть стыдно, а сказать – ничего, все можно». 23 июля 1979 года духовный лидер Ирана, аятолла Хомейни, запретил трансляцию музыки в связи с тем, что это развращает молодежь. Но в данном случае хочу поговорить о другом – о мире вообще, о ритуалах и обрядах. Многие из них для нас могут показаться странными или даже, так сказать, запредельными. Например, ритуал одного из племен джунглей Амазонки. Мальчик, чтобы его признали мужчиной, должен вместе с шаманом и другими своими сверстниками собрать в джунглях так называемый муравьев пуль. Потом насекомых окуривают дымом, они засыпают, их помещают в сетчатую перчатку. Когда муравьи просыпаются, они становятся очень агрессивными. А мальчики должны надеть перчатки и не снимать их около 10 минут. В это время танцую, чтобы отвлечься от боли. А укус муравья пуля считается самым болезненным в мире и зачастую сравнивается по ощущениям с попаданием пули в тело. Выдержал. После этого единоплеменники официально признают себя мужиком. А в Индонезии, согласно одному из местных обычаев, жених не увидит лица невесты, пока не споет для нее весь ритуальный набор любовных песен. И занавес, отделяющий жениха от невесты, поднимается лишь после того, как все песни будут спеты. А у одного из племен Новой Гвинеи есть очень жестокая традиция. Они отрезают себе пальцы, чтобы показать свое горе во время погребения близких родственников. В Индии уже 500 лет есть ритуал бросания новорожденных детей с храма высотой в 15 метров и ловли их в ткань. Это делают родители, которые дали обет сделать подобное в честь Бога, если Он им дарует ребенка. Слава Богу, младенцы после исполнения обета остаются живы-здоровы. А на Тибете при встрече показывают друг другу язык. Такой обычай идет еще с 9 века, когда Тибетом правил царь-тиран Ландарма. У него был черный язык, и тибетцы боятся, что царь после своей смерти мог переселиться в кого-то еще, и поэтому показывают друг другу язык, чтобы обезопасить себя от зла. А коренной житель Андаманских островов садится к другому на колени, обнимает за шею и плачет. И не думайте, что он жалуется на свою судьбу или хочет рассказать какой-нибудь трагический эпизод из своей жизни. Нет. Таким образом, он показывает, что рад встрече со своим другом, а слезы – это та искренность, с которой он встречает своего соплеменника. А самое, пожалуй, необычное сватовство происходит в Танзании. Причем инициатива исходит от девушки. Чтобы завлечь мужчину, она крадет у будущего мужа мотыгу и сандалии. А эти предметы по тамошним меркам представляют особую ценность. Ну и мужчине волей-неволей придется пойти за ними в дом девушки. А там уж как получится.